Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Книжная полка» и я, ее ведущий Сергей Арубий. Партнер нашей программы «Благовещенский дом книги». Появился прямой эфир, телефон 20-19-74. Звоните, будем рады. О многом мы с вами поговорили уже в течение этих эфиров. Говорили и про сетевую литературу, и про фикшн, и про нонфикшн. Но я думаю, сегодняшняя тема наиболее провокативна на этом фоне. Тема нашего эфира сегодня – почему русская литература не самая великая? Ну, понимаете, есть у русского человека чувство некоего высокомерия, преувеличенной гордости за все свое, за отечественное, в том числе за литературу русскую, знаменитую XIX века, которой мы хвастаемся и по праву, но иногда чересчур. Россия, как известно, родина слонов, да, на литературу это восприятие тоже отчасти распространяется. Между тем, великая русская литература всегда существовала, как известно, в окружении литератур европейских, литератур восточных, очень по-разному сложно с ними взаимодействовала. И интересно поговорить о том, почему мы такие разные. Как мы друг на друга повлияли. Почему иногда, кстати говоря, европейского переводного автора мы предпочтем автору отечественному? Почему та литература гораздо больше нас привлекает? Почему мы разные? Я, кстати, замечаю часто это по своим школьникам. Потому что, будучи напуганными школьной программой, они шарахаются от Достоевского или Чехова, но Хемингуэя или Ремарка я почему-то вижу на их столах всегда. Или Стивена Кинга. Чем же это объясняется? В самом деле русская и европейская литературы заманивают читателя разным. Это потому, что они разные по происхождению. Вот об этом хочу немножко рассказать. Во-первых, русская литература гораздо моложе европейских. Она все-таки насчитывает чуть более 300 лет. Спросите обычного нефилологического человека, давно окончившего школу, с кого начинается русская литература, он ответит – с Пушкина. Ну, пусть не с Пушкина, пусть с Ломоносова, пусть с Державина, но все-таки чуть больше 300 лет ей всего. А интенсивного развития, по сути, один XIX век, когда у нас за очень короткий промежуток времени были написаны все великие русские романы «От осов и детей» до «Войны и мира». То есть к тому времени, когда у нас появился тот самый Пушкин, вся литература мировая уже имела за плечами не 200, не 300, а 8, а то и 10 веков развития. Давайте заглянем в допушкинские времена, чтобы было нагляднее. Что у вас возникает в памяти при словах «средневековая литература»? На Западе, в европейской литературе это бродячие поэты, ваганты, да, это трубадуры, это Тристан и Изольда, это рыцарский роман, это Франсуа Виньон известный. Да. А русская средневековая литература, здесь совсем другое дело, это совсем другая традиция. Это летописи, это жанр житие, это труды монахов. Кто-нибудь вспомнит, может быть, слово о полку Игореве, которое, например, в нынешней школьной программе единственное за древнерусскую литературу представительствует. То есть эта традиция не столько литературная, и неправильно средневековую литературу называть литературой в современном смысле. Это словесность. Как заметил однажды великий исследователь древнерусской словесности Дмитрий Сергеевич Лихачев, лучшим русским писателем времен Шекспира был, кто бы вы думали, отмотаем назад несколько столетий, в это время у нас на Руси Иван Грозный, который, как известно, оставил одно знаменитое произведение, переписку с Андреем Курбским, и вот это, по мнению исследователей, лучшая проза у нас на фоне Шекспира. Такая довольно мрачная аналогия с шекспировским драмам на материале русской истории. Использую такую метафору. Европейская литература изначально родилась как бы на большой дороге. То есть ее сочиняли бродячие поэты, ее сочиняли путешествующие между европейскими городами сочинители. Они выступали при дворе. То есть западная литература всегда была в хорошем смысле развлекательной, занимательной, сюжетной. Ей нужно было всеми способами цеплять своего читателя, чтобы не прогнали со двора, чтобы насыпали монет, чтобы покормили и так далее. Русская литература родилась под сводами монастырей. Русская литература религиозна по своему происхождению. А потом, во времена, когда она уже стала светской, во времена Ломоносова, она стала придворной, она развивалась при дворе. И потому всегда была поучительной, всегда была назидательной в силу этого своего происхождения. Я, пожалуй, за время этого разговора вывел для себя такую формулу. Русская литература все время обращалась к двум адресатам. Либо к царю, который вот рядом, либо к Богу, да, царь – наместник Бога на земле. Отсюда все звонкие русские оды, весь XVIII век в словесности. Теперь понятно, откуда в наших сочинениях до сих пор, до 21 века, тот пафос, то глубокомыслие, и, скажу даже сильнее, иногда то нудное однообразие, которое в русской литературе читателя довольно часто отпугивает. Отсюда все наши мемы, превратившиеся в штампы, знаменитые формулы «поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», «чувство доброе ей лирой пробуждал», «мы не врачи, мы боль», да? Все эти даже не литературные, а идеологические, очень весомые, тяжеловесные формулировки. Как сказал когда-то знаменитый критик Лев Данилкин, любой русский экшен всегда будет экшен по Евангелию. Всегда там будет эта древняя религиозная основа. Мы сюжеты придумываем по-разному. В западном романе, если задуматься, все самое важное происходит на большой дороге. Дорога – это ключевой образ европейской литературы. Вспомните «Дон Кихот». С этого начинается вся европейская проза, с этого начинается роман. Вспомните кентерберийские рассказы Чосера. Если не знаете, о чем речь, почитайте. С Чосера началась английская литература, даже не Шекспира, Чосер был раньше. И это тоже сюжет о людях, которые бредут по большой дороге, они совершают паломничество и постоянно рассказывают друг другу какие-то истории. Что касается русской прозы, то все самое важное здесь происходит не на большой дороге, а наоборот, все самое важное происходит в застенках, в тюрьме, каторге. Это, начиная с протопопа Аввакума, это главный и самый мрачный образ русской литературы. Смешно сказать, но если герой все-таки отправляется в путешествие, выезжает на большую дорогу, то все равно попадает на ту же каторгу. Ничем хорошим для него это не кончается. Вспомните путешествие из Петербурга в Москву многострадального Радищева. Да? Русский писатель не может даже преодолеть такое краткое расстояние без того, чтобы не иметь некоторых мрачных последствий. Или же, все самое важное, русский персонаж понимает про себя в плену. Это классическая ситуация Пьера Безухова из главного нашего русского романа. Да что там, одна из самых ярких книг 2000-х, нулевых годов называется «Сажайте и вырастет» Андрей Рубанов. Ну, а если продолжать эту линию, самая читаемая книга 10-х годов – это «Обитель» Захара Прилепина. Тот же образ переходит из произведения в произведение и, более того, попадает в название. Да, это очень разные литературы. Наша литература, литература европейская, они развиваются разными путями. Но в какой-то степени это и сообщающиеся сосуды. Очень интересный случай, когда один и тот же сюжет, одна и та же фабула в разных литературах наполняется самым разным содержанием. Ну, к примеру, есть универсальный сюжет «Одиссеи», существующий уже тысячелетия, только что американскими критиками и писателями, которых опрашивал BBC, этот сюжет признан лучшим, важнейшим сюжетом всех времен и народов. Со временем он сжимался, сокращался, и, к примеру, в XVIII веке «Одиссея», сюжет о пути, о странстве героя, он сокращается действительно до Радищевского путешествия, до поездки в Москву. Мы уходим на перерыв. Напоминаю, партнер нашей программы «Дом книги», прямой эфир 20-19-74. Увидимся после паузы.
Книжная полка. Радио «Комсомольская правда», Благовещенск. 106 FM.
Реклама.
Дом книги. Здесь есть все для вашей успешной учебы. Например, канцелярские товары и учебные пособия для студентов и школьников. Здесь же, в Доме книги, широкий выбор художественной литературы и возможность специально заказать нужную именно вам книгу или учебное пособие. Доброжелательные и компетентные консультанты помогут оформить индивидуальный заказ. Все это в Доме книги. Наш адрес – улица 50 лет Октября, 42/2, рядом с автовокзалом. Телефон 777-505. Стоит запомнить. Улица 50 лет Октября, 42/2, Дом книги.
Без возрастных ограничений.
10 июня с 16 до 19 часов. Площадь ОКЦ. Приходи на юбилей 2×2 всей семьей. Развлекайся и выигрывай крутые призы. Бытовая и цифровая техника, товары для спорта и отдыха и многое другое. Подробности на портале 2x2.su и по телефону 20 19 26. 10 июня. ОКЦ. Без вас не начнем.
Без возрастных ограничений.
Телефон рекламной службы радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 20 19 35 и 20 19 40. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Радио «Комсомольская правда» Благовещенск. 106 FM. Книжная полка.
Итак, книжная полка, в студии Сергей Аробий, партнер нашей программы «Дом книги», а телефон прямого эфира 20 19 74. Звоните. Мы продолжаем говорить о том, почему русская литература не самая великая, потому что всегда существует в контексте, в европейском, сложно взаимодействует с другими литературами, часто между ними происходит своеобразный обмен. Я говорил о том, что иногда один и тот же универсальный сюжет у нас и у них наполняется совершенно разным содержанием. Сюжет «Одиссеи», например, сюжет о странстве, о путнике или о странствующем хитреце, да, он со временем в русской литературе становится, например, «Одиссеей Радищева из Петербурга в Москву». А в 20 веке, очень интересно, этот сюжет, по сути, уместился в один день, в странстве одного дня, и в европейской литературе появилась великая большая книга Джеймса Джойса «Улисс. Памятник европейскому модернизму», про то, как некий скромный еврей Гарольд Блум бродит весь день по Дублину, и автор описывает непростым сложным языком его приключения. А в русской литературе вот эта модель, эта фабула «Один день заурядного человека», в котором проступает портрет целой нации, здесь у нас совсем другая история. Если вспоминать, какие русские произведения середины 20 века посвящены одному дню одного человека, это, конечно, «Один день Ивана Денисовича», Солженицына. И, как вы помните, этот «Один день» герой, опять же, проводит в лагере за колючей проволокой, и вновь в русской литературе повторяется все тот же мрачный образ каторги, обители, о котором мы говорили в первой части эфира. Вот такая печальная вещь. Если у нас разговор сегодня такой сугубо литературный, истории литературы посвященный, то и книгу посоветую соответствующую. Только что в издательстве «Эксмо» вышла, пока еще даже не появилась в книжных магазинах, но на днях появится, книга Дмитрия Быкова, знаменитого литератора, лектора и так далее. Книга называется «Время потрясений», а сделана она по мотивам тех лекций, которые Быков читал недавно на телеканале «Дождь». У него был там такой проект «100 книг, 100 лет», то есть о каждом годе 20 века он рассказал через одну русскую книгу. 1900 год – это рассказ Леонида Андреева «Молчание», например. Да? Если это 1925, то, скажем, приходит на ум конармия Бабеля, и получилось у Быкова 100 таких мини-историй. Вот издательство «Эксмо» выпускает первую книгу, первые 50 лет. Все это очень живо, как всегда у Быкова, правда, и очень пестро. Очень разнородно получился курс, но, с другой стороны, на каждый год богатая у нас литература, 2-3 книжки найдется, и историю литературы 20 века можно составлять самым разным образом. Почитайте. Очень живое, очень в каком-то смысле даже и веселое, занимательное чтение. Перехожу к вопросам, которые поступили на сайт «Дважды два», которые пришли на почту в Facebook, и не могу сразу же отметить, что раз от раза эти вопросы становятся все тоньше, детальнее, интереснее. Это говорит о том, что огромное количество у нас умных читателей. Совершенно не удивляет меня этот факт. Так вот, первый вопрос. Какую современную книгу вы назвали бы «Энциклопедией русской жизни»? Тут нужно пояснить, что формула «Энциклопедия русской жизни» придумана критиком Белинским по поводу романа Пушкина «Евгений Онегин», сочинение Александра Пушкина, статья 9, 1845 год. И с тех пор она по разным критическим сочинениям эта формула кочует. Ну, строго говоря, и Евгений Онегин был не такой уж энциклопедией в своем охвате русской жизни. И, пожалуй, из современных художественных книг я такой всеохватной, исчерпывающей, детальной энциклопедии не назову. А вот в нонфикшене, допустим, назову. Мне кажется, то, что делает Леонид Парфенов в рамках проекта «Намедни», я имею его книжную, имею в виду его книжную версию, это вполне может называться энциклопедией русской советской эпохи. Как вы помните, проект называется «Намедни. Наша эра». И доведен он до 2010 года, а сейчас Парфенов работает над томом 1918-30 годы, то есть он практически охватил целую, почти целое столетие, весь советский век. И это действительно очень подробно, детально, и метод, изобретенный Парфеновым, вот этот очень многозначительный монтаж. Это соотношение текста и картинки, когда на одном развороте шуршит плащ Болонья и Карибский кризис, а на другом развороте, допустим, о 2008 году умер Солженицын и тут же в Россию пришел русский Facebook. Это все наполняется новым смыслом. Это все очень интересно, и, по сути, Парфенов стал нашим новым историографом. Сочинил новую версию советской истории, очень адекватную, и, кроме того, это просто очень хорошая проза. То, что делает Парфенов, его знаменитые письменные тексты для устного произнесения. Очень хорошая проза, с чем ее не сравни. Следующий вопрос. Вопрос очень предметный. Как вы думаете, насколько оправдано сравнение романа Литтла «Благоволительницы» и книги Захара Прилепина «Обитель»? Вопрос очень интересный. И романы очень интересные. Романы знаковые. Поясню. Это исторические сочинения. Роман Джонатана Литтла «Благоволительницы» – это рассказ эсэсовца, который описывает свою службу в 1942-1945 году в Украине, в Белоруссии, в самых страшных местах, описывает, как он принимал участие в Холокосте. Все это от первого лица, все это на протяжении сотен страниц. Роман, который Литтл написал достаточно недавно. Это роман текущего десятилетия. В свою очередь, Захар Прилепин 4 года назад сочинил роман «Обитель», который посвящен Соловкам, сталинским лагерям, и эту тему переосмысливает. Но, понимаете, есть, как мы говорили в первой половине эфира, есть иногда в литературе некая вакансия, некая фабула, которая наполняется разным содержанием. 20 век закончился и оставил очень сложные, неотвеченные, проклятые, как их называют, вопросы. И нужна была книга, нужен был большой роман, который на эти вопросы ответит. Поэтому Литтл по-французски пишет роман об эсэсовце и его похождениях на Украине. Страшное сочетание, да? Прилепин, я думаю, он явно ориентировался, конечно, на Литтла. Он очень тепло отзывался об этой книге, она его очень увлекла. И по этим следам он сочиняет роман о нашей национальной травме, о вопросах, которые до сих пор не решены, о 30-х годах, о лагерях и так далее, то, что до сих пор предмет обсуждения во всех ток-шоу. Да? Это разные романы, технически они по-разному исполнены, но, несомненно, с нашей сегодняшней темой это напрямую соотносится. Это два больших романа, которые призваны разрешить какую-то национальную травму. Ну, вы знаете, вообще очень популярна сейчас формулировка романа о травме, будь то личная или какая-нибудь национальная. Раньше модно было говорить, что роман умер как жанр, а сейчас он, так сказать, из морга переведен в реанимацию. Это теперь роман о травме. Да? Следующий вопрос. Прокомментируйте слова Галины Юзефович. О романе Джорджа Сондерса «Линкольн в Бордо». Юзефович написала: «Читая эту книгу, мы с изумлением видим, как истощенный труп постмодернизма вновь наливается кровью». Нужно объяснить, что роман Сондерса «Линкольн в Бордо» – это нынешний букеровский победитель, британский букер, разумеется, я имею в виду. И более того, вопрос, видимо, спровоцирован тем, что в минувшую субботу была объявлена пятерка лучших букеровских романов всех времен за те 50 лет, которые эту премию вручают, и Сондерс, новичок, там уже оказался. Вот в июле мы узнаем, какой роман букеровский самый-самый. Роман этот непростой, роман фантастический. Почему речь зашла о постмодернизме? Потому что роман во многом игровой, описывающий потустороннюю реальность, куда попадает малолетний, рано скончавшийся сын американского президента. Роман, который поделен на многие-многие голоса, там нет единого сюжета, нет одного персонажа. Поэтому он сложен, он многоголосен, его непросто воспринимать. Но в то же время это непростая игра, это роман о настоящих чувствах, роман довольно трогательный, довольно интересно в нем разбираться. Написал я об этом романе тоже, как и многие, и, думаю, в учительской газете, знаменитой нашей, которая почти 100 лет уже выходит, на днях и мой текст появится. Время наше подходит к концу. Напоминаю, партнер программы «Дом книги». Мы с вами услышимся через 2 недели и, пожалуй, поговорим о сериалах и книжных, и телевизионных. Всего доброго, до свидания.
Книжная полка.